Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет.
Михаил Зощенко. Актер. Читает Роман Стабуров. Эпиграф. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Борис Пастернак. Рассказ этот – истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актер-любитель. Вот что он рассказал. Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театре играл, прикасался к этому, так сказать, искусству. А только ерунда все это. Ничего в этом нет выдающего. Ну, хотя, конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего. Скажем, вышь на сцену, а публика смотрит. А среди публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь, подмигивают тебе с партеру, дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь, дескать, оставьте беспокоиться, граждане, знаем, сами с усами. Да, но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь. Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват?» Ну, из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается, а его грабят. Жуткая пьеса. Так вот, поставили эту пьесу, а перед самым спектаклем один любитель, ну, который купца играл, выпил. Вот. И в жаре до того его бродягу растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И как выйдет крампит, он нарочно электрические лампочки ногой давит. Режиссер Иван Павлович мне говорит, не придется, говорит, во втором акте его выпускать. Передают, говорит, сукин сын, мне все лампочки. Может, говорит, ты за место его сыграешь. Публика дура, не поймет. Я говорю, я, граждане, не могу, говорю, крампи выйти. Не просите, я, говорю, сейчас два горбуза съел. Неважно, соображаю. А он говорит, выручай, браток, хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветитель на кут массовой работы. Ну, все-таки упросили, вышел я к рампе. Ну, и вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пинжаке, в брюках. Ну, только что бороденку чужую приклеил и вышел. А публика, хоть и дура, в раз узнала меня. Говорят, Вася вышедший. Не робей, дескать, Вася, дуй до горы. Я говорю, робеть, говорю, граждане не приходится. Раз, говорю, критический момент. Артист, говорю, сильно под мухой. И крампи выйти не может, блюет. Начали действия. Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь и... чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Запахнул я пинжачок и в сторону от артистов. Отбиваюсь от них. Прям по роже бью, ей-богу. Не подходите, говорю, сволочи, честью прошу. А те по ходу пьесы наседают и наседают. Вынули у меня бумажник, 18 червонцев, и к часам прутся. Я кричу не своим голосом, караул, дескать, граждане, всерьез грабят. От этого полный эффект получается. Публика дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит, давай, Вася, давай, отбивайся, милый, крой, говорит, дьяволом по башкам. А я кричу, не помогает, братцы, и сам стю.
стягаю, стягаю прям по головам. Ну, вижу, один любитель крови исходит, а другие подлецы в раж вошли и начинают, братцы, кричу. Да что же это такое? За какое самое это страдать-то приходится? Режиссер тут с кулис высовывается. Молодец, говорит Вася, чудно, говорит, рольку ведешь, давай дальше. Ну, вижу, крики не помогают, потому что чего не крикнешь, все прям по ходу пьесы и ложится. Встал я на колени, братцы, говорю, режиссер, говорю, Иван Палыч, тут не могу больше, спущайте занавеску, последнее, говорю, сбережения всерьез прут. Ну, тут многие театральные, которые спецы, видят не по пьесе слова. Из кулис выходит, суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает. Кажись, говорит, граждане, действительно у купца бумажник свистнули. Дали занавес, воды мне в ковшике принесли, напоили, братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Палыч, да что же ты, говорю, такое? Походу, говорю, пьесы, кто это бумажник-то у меня и вынул? Ну, устроили обыск у любителей, а только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кусты кинул, а деньги так и сгинули, как сгорели. А вы говорите, искусство. Знаем, игрались.
Аристократка. Эпиграф. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Борис Пастернак. Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе. А гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. Вот в театре-то все и вышло. В театре-то она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит эдакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, говорю, ты, гражданка? Из какого номеру?» «Я, говорит, из 7-го. Пожалуйста, говорю, живите». Вот и сразу она как-то мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду как лицо официальное, дескать, «Как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?» «Да, отвечает, действует». И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет, и зуб во рте блестит. Ну, походил я к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Ну, дальше больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И что сказать, не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что вы, говорит, меня все по улицам водите, аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. Ну, и как раз на другой день прислала комьячейка даровые билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. Ну, билеты я не посмотрел, а они разные, которые мой внизу сидеть, а которые Ваське наш на самой галерке. Вот мы и пошли в театр. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурье, ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя и плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу, антракт. А она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю, здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит, и сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда, а на блюде пирожные. Ну, я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю, ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит, и вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на 3 пирожных. А она кушает. А я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с гулькин нос съела она с кремом. Цоп, другое. Я аж крякнул и молчу. Взяла меня эдакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалера, не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух. А она хохочет, на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак, немного ли? Может, вытошнить? А она, нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад! Она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто прям вожжа под хвост попала. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я говорю хозяину, сколько за нас за скучные 3 пирожные? А хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет с вас, говорит, за скучные 4 штуки столько-то. Как, говорю, за 4? Когда четвертое в блюде находится. Нету, отвечает. Хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято. «Как, говорю, надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии!» А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы, ну, всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез за 4 штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил, обращаюсь к даме. Докушайте, говорю, гражданка, заплачено. А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. Довольно, говорит, свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах, гражданка, счастье, извините за выражение. Вот так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.
Мелкий случай. Эпиграф. Все мы святые и воры из алтаря и острога. Все мы смешные актеры в театре у Господа Бога. Николай Гумилев.
Ну, конечно, случай этот мелкий, не мирового значения. Некоторые людишки очень даже свободно не поймут, в чем тут дело. Непман, например, у которого, может, в каждом жилетном кармане серебро гремит, тоже навряд ли разберется в этом происшествии. Зато поймет это дело простой рабочий человек, который не гребет деньги лопатой. Такой человек поймет и очень даже посочувствует Василию Ивановичу. Дело в том, что Василий Иванович купил билет в театр. В день получки Вася специально зашел в театр и, чтоб зря не растратиться, купил билет заблаговременно в 16-м ряду. Человек давно мечтал провести вечер в культурном общежитии и в силу этого Целковой отдал, не моргнув глазом. Ну, только языком чуть щелкнул, когда кассир монету загребал. А к этому спектаклю Василий Иванович очень серьезно готовился. Помылся, побрился, галстук привязал. Ох, Вася, Вася, Василий Иванович, чувствовал ли твое благородное сердце житейский подвох? Предвидел ли ты все мелочи жизни? Не дрогнула ли у тебя стальная рука, повязывая галстук? О, грустные дела, скучные дела происходят на свете. А в день спектакля Василий Иванович в очень радостном, веселом настроении пошел в театр. Другие, думают, людишки, нет, на них погибели, в пивные ходят или в пьяном угаре морды об тумбу разбивают. А тут идешь себе в театр с билетом, тепло, уютно, интеллигентно, и цена за все рупь. Пришел Василий Иванович в театр минут за 20, пока думает то да сё, пока разденусь, да схожу оправиться, да галстук потуже привяжу, оно в аккурат и будет. Начал наш мил товарищ Василий Иванович раздеваться, глядит на стене объявление: 20 копеек с персоны за раздевание. Ёкнуло у Василия Ивановича тут сердце. Нету, думает, у меня таких денег. За билет, да, действительно, сполна уплочено, а больше нету. О, копеек 8, должно быть, набежит. Если, думает, за эту сумму не пристрою одежду, то худо. Придется в пальто и галошах преть и на шапке сидеть. Разделся наш сердечный друг Василий Иванович, подает одежду с галошами за барьер. «Извини, — говорит, — дядя мелких, — мало, прими в руку, что есть, не считая». А при вешалке как раз наоборот попался человек циничный. Он сразу пересчитал мелкие. «Ты, — говорит, — что же это собачья кровь 6 копеек мне в руку кладешь? Я, — говорит, — за это могу тебя галошей по морде ударить». Тут сразу между ними ссора произошла, крик, вешальщик орет: «Да мне, может, за эти мелкие противно за твоими галошами ухаживать! Отойди от моей вешалки! Не то я за себя не ручаюсь!» А Василий Иванович говорит: «Ты, зараза, не ори на меня! Не подрывай авторитета в глазах буржуазии! Прими одежду как есть, я тебе завтра занесу остатнее!» А вешальщик говорит: «Ты меня, буржуазии, не стращай! Я, — говорит, — не испугался. Отойди от моей вешалки на пушечный выстрел, арабская твоя личность!» Ну, тут, конечно, другие вешальщики начали обсуждать эпизод. Дискуссия у них поднялась, дескать, можно ли 6 копеек в руку совать? А время, конечно, идет. Последние зрители бегут в зал. Акт начинается. Васин вешальщик орет за своим барьером: «Пущай, — говорит, — этот паразит в другой раз со своей вешалкой приходит. Пущай, — говорит, — сам вешает и сам сторожит». Василий Иванович чуть не заплакал от обиды. «Ах ты, — говорит, — старая ты морда, верзила, мучник! Да я, — говорит, — за эти выражения могу тебе всю бороду выдернуть!» Тут Василий Иванович поскорее надел пальто, положил галоши в шапку и бросился к дверям. Бросился к дверям, да не пущают в одежде. «Братцы, — говорит Василий Иванович, — милый товарищ, ну, билет же, глядите, вот у меня в руке, оторвите от него корешок и пропустите». «Нет, не пускают». Ну, тут действительно Василий Иванович прям заметался. Спектакль идет, музыка раздается, билет в руке, и пройти нельзя. Поскорее разделся Василий Иванович, завернул одежду в узел, ткнулся с узлом в дверь: «Не дозволяют. Вы бы еще, — говорят, — перину с собой принесли». А время идет, музыка гремит, антракт начинается. Василий Иванович совершенно упал духом, бросился до своего вешальщика. «Ах
ты, говорит, распродажная твоя личность. Глядите, какую харю наел, ухаживая за Непом. Ну, еще немного и произошла бы некрасивая стычка, но спасибо, другие вешальщики разняли. Один старенький, наиболее добродушный вешальщик говорит Василию Ивановичу, прямо, говорит, очень жалко на тебя глядеть, как ты расстраиваешься. Вешай, говорит, ко мне за даром. Только, говорит, завтра Христа ради не позабудь принести. Василий Иванович говорит, что мне теперь вешать, раз второе действие идет? Я, говорит, все равно теперь ни хрена не пойму. Я, говорит, не привык пьесы с конца глядеть. Начал Василий Иванович продавать свой билет кому попало. С трудом продал за гривенник одному беспризорному, плюнул в сторону своего вешальщика и вышел на улицу.
Монтёр. Эпиграф. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси, если только можно. Аве, отче, чашу эту мимо пронеси. Борис Пастернак.
Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре. Актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове или в Симбирске. Одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Ну, там, кроме выдающей игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтёр Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтёра этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора. Монтёр Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал. Но затаил в душе некоторую грубость. А тут, значит, такое подошло. Сегодня, для примеру, играют Руслан и Людмила, музыка Глинки, дирижер маэстро Кацман. А без четверти минуты 8 являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись, неизвестно. Ну так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу посмотреть на спектакль. Монтёр говорит, да ради бога, говорит, медам, сейчас я вам пару билетов сварганю, посидите тут у будки. Ну и сам, конечно, к управляющему. А управляющий говорит, сегодня вроде как суббота, народу пропасть. Каждый стул на учете не могу. А монтёр говорит, ах так, говорит, ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней, и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать. И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит, отчаянно флиртует. Ну, тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегает, публика орет, кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли, а бродяга, главный оперный тенор, тот, который привыкший завсегда сниматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам, «Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай, сукин сын, монтёр поет». А монтёр, говорит, «Пущай, не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре снимается, то вот и пущай одной рукой поет, а другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось! Думает, тенор, так и свети ему все время! Господ нынче нету! Ну, тут, конечно, монтёр схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является, говорит, где эти чёртовы две девицы? Через них наблюдается полная погибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, коровы их забодаю. А монтёр говорит, вот они, чёртовы девицы. Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко. Дал он сию минуту свет. «Начинайте», — говорит. Сажают тогда его девиц на выдающие места и начинают спектакль. Вот. Вот теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Ну, конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него и пойти. Но и без монтёра нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться, дескать, я тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И снимать на карточку мутно, не в фокусе.